Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Православного радио «Воскресение» программа «Сердцу полезное слово». В данной передаче поднимаются духовные и нравственные темы, связанные с семейной жизнью, воспитанием детей, обсуждаются вопросы духовно-нравственного содержания. Также мы поговорим о состоянии современного общества и пути спасения в нем. А разговаривать мы будем с отцом Душаном Михайловичем, клириком храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовником детской певческой капеллы «Актоих». Отец Душан, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория!
Отец Душан, сегодня предлагаю вам поговорить на тему «Как общаться с людьми, которые нас обижают».
Тема обиды – это довольно такая тема частая. Мы обижаемся постоянно, и мы должны понять, во-первых, что такое обида, откуда она происходит и как с ней бороться. Поэтому вопрос, как относиться к теми, которые обижают нас, как раз вопрос это больше относится к нам. Как мы должны себя вести, как мы должны себя позиционировать по отношению к самой теме обиды. Обида по определению святых отцов, это, как сказал Иоанн Лествичник, это ржавчина души, это червь ума, это пересечение молитвы. Это сразу нам говорит о том, что это нарушение нашей связи с Богом. Это сразу, если мы обижаемся, это говорит о том, что у нас нет молитвенного состояния правильного. У нас нет молитвы, у нас нет связи с Христом. Потому что, как сказал хорошо митрополит Лимассольский, Афанасий, почему Господь допускает, чтобы даже хулили на Него? Да? Допускает же люди, говорят всякие слова против Него. Потому что Он самодостаточен. У него нет чувства незащищенности. Он нас любит, несмотря на то, как мы говорим или относимся к нему. А у нас мы слабые, чувствительные, реагируем на каждое слово. И нам очень важно, как к нам относятся окружающие. Поэтому мы незащищенные, мы зависимые. И вот нам надо стремиться как раз, чтобы не было этого ощущения. Чтобы мы не зависели от мнения каждого. Поводов для обиды масса. Но прежде всего надо сказать, что обижаются, можно сказать, причина. Откуда мы обижаемся? Это грех, когда у нас есть любой грех. Мы теряем благодать. Когда мы теряем благодать, мы становимся слабыми. И именно вот и незащищенными. Вот эта наша чувствительность, она как бы без защиты. Мы по отношению к миру, у нас нет никаких барьеров, которые нас могли бы защитить. Поэтому нужно исповедоваться и решать эту проблему прежде всего своего собственного греха. Не думать об обидчике, а думать о том, что у меня что-то не то. Раз я так реагирую остро, значит, у меня есть какой-то грех. Следующее – самолюбие, гордость, самооценка. Мое величество кто-то посмел обидеть. Так же нельзя. Это вот очень частое явление.
Наверное, возникает мысль, все-таки я прав, мое мнение, оно истинное, оно верное, а тут даже на замечания обижаются.
Да, но это вообще не имеет никакого значения. Даже если я прав, а этот не прав, то меня обидит. Я не должен чувствовать себя. Не должен чувствовать обиду, в том плане я не должен терять душевный мир. Я могу оценить умом, что человек, к сожалению, ошибается. И все. Но если я чувствую внутри, что у меня все горит, что я не могу спать, что я чувствую вот такое чувство, у меня прям хочется сразу сказать, у меня внутренний диалог с обидчиком, да, то есть я ночью напролет не сплю и с ним общаюсь, я ему скажу то-то, то-то и то-то, потом мне ответит, а я ему еще скажу. Это нездоровое духовное состояние. Мы не имеем на это права. Если мы обижаемся и попадаем в это состояние, значит, духовно мы ошибаемся, и это грех. После, как я сказал, гордости, есть еще одна форма самолюбия – это инфантильность. То есть, когда, это у женщин обычно бывает, девочка, которая всегда гладит по головушке, и все, ее обижает. Ну как же можно так? Я мне же нельзя, как моя дочь говорит, маленькая, меня нельзя ругать. Вот это то самое, как же меня ругает? Нельзя, я же королева и так далее. Некоторые в этом состоянии остаются и потом в жизни. Потом еще есть одна причина – повышенная чувствительность. Старец Порфирий Афонский говорил одному своему чаду: детка, у тебя все хорошо, кроме одного. У тебя вот эта чувствительность такова, что ты не можешь выносить обиду никак. И ты же должен срочно прекращать с этим, потому что повышенная чувствительность является источником всех болезней. В основном, он так сказал. То есть это интересное замечание. Поэтому надо избавляться от этой, как сказать, чувствительности опять молитвой. А самое главное, человек, который молится и который думает о собственном спасении, у него, как говорится, некогда обижаться. Но когда уже произошло, обида уже произошла, уже произошло вот это искушение, первое, мы не должны терять присутствие духа, то есть мы не должны паниковать. То есть надо принять это как искушение, немножко как бы дистанцироваться. И первое правило, нельзя говорить. Старец Иосиф Исихас сказал: если заговоришь, проиграл. То есть почему? Нельзя, потому что это вот состояние, когда мы начнем доказывать друг другу, оно заводит еще больше и больше. Потому что когда мы в неспокойном состоянии духа кому-то что-то говорим, даже если мы правы, само состояние вызывает ответную реакцию. И это, как говорится, огонь. Сначала маленький, а мы добавляем еще масло, доливаем в огонь, и становится еще хуже.
А если человек не может смолчать, видит, что неправ там твой близкий, там твои друзья, знакомые, и он без эмоций, но все равно с тактом говорит, то есть, что он неправ, это тоже получается не надо. Но
если он абсолютно спокоен и с чувством такта это говорит, тогда, может быть, и можно. Но я сомневаюсь, что когда происходит обида, что это возможно. То есть человеку, может быть, и кажется, он себя сдерживает, то он так немножечко. И вроде он тактично говорит, но из него все видно, да? Люди же чувствуют наше состояние, поэтому нельзя. Добродетель заключается в том, что даже если несправедливо тебя обвиняют, нельзя говорить. Но это можно понять, когда человек доходит до этого духовного состояния, когда оно само кажется, он сам человек понимает, что если он сейчас заговорит, все уйдет. То есть нельзя. Второе, нельзя хмуриться, нельзя переставать общаться, да, как мы. То есть мы ничего не сказали, перестаем отвечать на звонки, если видим человека в другую сторону, оборачиваемся и так далее, тоже нельзя. То есть надо говорить наоборот. Хоть ты, дьявол, заставляешь меня обижаться на брата моего, я его буду любить все равно. Хотя это очень тяжело, я понимаю. Я его буду любить и молиться за него. Дай Бог ему здоровья. Вот так, наоборот, говорить. Не говорить, а наоборот, дай Бог ему здоровья. И тут важно еще третье. Не поддаваться вот этому помыслами обиды. То есть это как раз тот самый внутренний диалог, который бесконечно может продолжаться, иногда месяц. Сами, потому что человек все время обсуждает эту тему, и у него нет мира. И как говорил старец Эмилиан, не подходите ко мне с духовными вопросами, если вы обижаетесь на кого-то. Потому что бессмысленно. Вы меня спрашиваете про как молиться, какое правило, а вы не можете вообще даже просто спокойно сидеть на месте. У вас голова полностью занята другим. Вот оно что. Поэтому обида, она полностью перекрывает путь к молитве. И, естественно, тогда уже нет связи с Богом. И поэтому вот такие вот правила поведения, я понимаю, что очень тяжело многим, но иначе никак.
А что делать, когда обижают специально? То есть уже когда отношения плохие и появляются плохие поступки уже?
Ну да, понятно. Но то же самое.
Как себя вести?
Дело в том, что есть еще один момент, о котором я не говорил, что мы обижаемся иногда, потому что нам кажется, что нам хотят специально зла. Это тоже момент. Очень много обид происходит по пустякам, которых вообще даже вообще ничего не было. Но человек, вот поскольку он или чувствительный, или очень гордый, подумал, что к нему относится плохо, и что наоборот все делают специально. Допустим, в коллективе, что его специально обижают и так далее. Это происходит от того, что у нас отсутствие любви. Отсутствие любви к людям означает, что мы не способны войти в состояние человека, который, допустим, нас обижает. Как это можно объяснить? Люди все развиваются по-разному. Есть разница в социальном статусе, образовании, характере, характере. У одного один рос в нормальной семье, другой без родителей. Один, может быть, был в зоне какой-то там, не дай бог, да, кто-то там был в доме детском и так далее. Все это накладывает отпечаток на его поведение. Поэтому мы, если у нас есть любовь, мы как бы сопереживаем с человеком, который нам что-то сказал. И мы понимаем, что от него ожидать, как один старец сказал, если он грубый человек, ожидать от него какой-то обходительности невозможно. И наоборот, если он такой культурный, грубости вряд ли можем от него ожидать. Но мы принимаем как есть. Поэтому мы должны принимать людей, как они есть, и не реагировать на это. Но это уже дело любви, вот этого сопереживания. И надо точно понимать, делает ли человек специально нарочно что-то или нет. Если делать нарочно, терпеть, это как раз то самое смирение, о котором мы в прошлой передаче тоже говорили. То есть человек как раз пользуется случаем, чтобы это возможность подвига, потому что человек, который терпит незаслуженное поношение, как раз для него это у Бога добродетель очень-очень высокая. Старец, мне кажется, Емельян как раз сказал, плоды духовные получают не богатые и не красноречивые, и не знаю, кто еще обладает какими-то добродетелями, а именно тот, который терпит поношение, оскорбление и так далее. Вот где находится плод главный. Даже не величина подвига сама по себе спасает, а именно способность терпеть.
А как разрешить тот или иной конфликт? То есть, если идет со стороны человека какая-то агрессия, если идет агрессия со стороны человека, ты терпишь, ты смиряешься, ты воспитываешь в себе смирение, для тебя это духовный плюсик. А для того человека, который обижает, ты являешься слабым, потому что ты не можешь ответить, ты не можешь за себя заступиться. Он же не знает, что ты смиряешься. Он думает, что ты слабая личность, ты не можешь ни ответить, ни сказать, ни построить так отношения, чтобы этот человек перестал так себя вести некультурно, некрасиво, ну, неправильно. Вот как?
Все зависит, в каких ситуациях это происходит, но в принципе уклоняется. То есть, если происходит, допустим, человек начинает говорить какие-то слова другому человеку, нужно молчать, вообще не отвечать, что бы ни говорил. Допустим, он говорит, ты такая сякая, или ты такой сякой, ты делаешь что-то, то-то, то-то, то просто промолчать.
А если дальше начинаются реплики? То есть, видит человек, что, например, муж, жена, они молчат, чтобы не развивать конфликта, а начинается 5 минут перерыв, а потом снова какая-то эмоция, снова возвращение к этому, вот это как...
Правило, не ступать вот эту перепалку, потому что для любого разговора, любого выяснения отношений нужен душевный мир. Поэтому если человек возбужденный, уже бессмысленно начинать любой какой-то разговор. Иногда только, если речь идет, допустим, о каких-то близких людях и так далее, можно попробовать резко остановить это, иногда это действует хорошо. Да, как апостол Павел, когда Анания, первосвященник, велел чтобы били его по устам, он повернулся к нему, сказал довольно острые слова. Бог тебя будет бить, стена подбеленная. Ты вот по закону должен судить, а ты вот такое вот предпринимаешь. То есть он отреагировал, но сразу после этого он ушел, как бы, он не продолжил. Он только сказал слово, чтобы иногда это помогает. Остановить. Вот если человек совсем теряет, да, контроль и думает, что может, это можно применить резко так, немножко остановить. Но опять с внутренним миром. Это вот я однажды видел у покойного митрополита Амфилохия, когда мы с ним вместе сидели с нашими верующими там в Латинской Америке, и один из них стал очень так с ним, с неуважением разговаривать. Митрополит терпел. Он ему стал все время больше и больше. Ну, просто шла такая, как бы, он хотел митрополита в чем-то убедить, да? И он уже точно почувствовал, потерял границу. И митрополит в один момент только одним словом, ну, каким-то, даже не могу точно сказать, что он именно сказал, но он повесил чуть-чуть тон, коротко, так, раз, и этот как будто оборвало что-то. Он замолчал, больше слова не сказал. Ну, вот такое, да? Но при том митрополит остался абсолютно спокойным и даже доброжелательным. И когда мы потом расставались, он сказал, вот этот, который со мной спорил, он тебе поможет больше всех. То есть вот так. Вот это называется высота вот этого духовного мира и спокойствия. Но если мы находимся вот в незащищенности вот этой, как вот с чего я начал, что мы чувствуем страх, или мы чувствуем обиду, или мы, как он может, тогда это все не действует. Поэтому человек Напротив, он всегда чувствует наше состояние. Поэтому, если мы не реагируем, но у нас, в нас духовный мир и покой, человек не будет продолжать. Он почувствует силу, а не слабость. А если мы молчим, а внутри нас все дрожит, и наш вид показывает, что мы обижены, мы, нам плохо, мы чуть-чуть сейчас заплачу и так далее, тогда он может продолжить, понимаете? То есть тут нюансы очень важные, потому что мы на невербальном уровне все вот просчитываем. Да? Человек может молчать с чувством достоинства, а может молчать, потому что внутри в него все колотит. Это разные абсолютно вещи.
А как разговаривать с человеком, который вспоминает себе прошлую обиду? Вот когда-то там что-то произошло, и вот ты мне что-то там, или ты ответил, ответила.
Если было что-то, и, допустим, вы были в этом виноваты, да, заканчивается следующим. Я была не права, ты меня прости, я понимаю, все. Если была не права. И даже если была права, можно сказать, прости за все, что было. Если потом человек будет возвращаться к этому, больше вообще не это позволяет возвращение разговора, потому что уже сказано раз прости, и все. То есть это очень важно вообще, что люди исповедуют одно и то же много раз. Достаточно покаяться, исповедоваться, получить отпущение греха и больше не возвращаться. И кто бы, какой бы человек не вернулся к этому, чувство, что это закрыто, должно в нас присутствовать. Это закрытая тема. Как будто это относится вообще к кому-то другому. Значит, было что-то? Было. Что бы ни было. Я извинился? Извинился. Все, я больше сделать ничего не могу. Правильно? Он же не может ничего сделать. Чтобы человек убил кого-то, он же может прийти и исповедовать перед Богом, да? Может. Ну все. Вот представляете, сколько было монахов, которые были бывшие разбойники. Вот. И что? Представляете, если бы все их братья всю жизнь в те же ведь столько людей погубил, ты как вообще здесь смеешь и так далее. И когда даже такое происходило, этим говорили, я хуже всех. Правильно. Да, но для него лично тема закрыта. А когда человек хочет вот все время вспоминать что-то, он пользуется, да, этим, он манипулирует. И это недостойно пред Богом. Поэтому другая сторона может спокойно на это смотреть, понимая, что это манипуляция. И ведь, когда люди просто так обижаются, тоже надо понимать на кого-то, что обычно, когда обижаем кого-то без видимых причин, это означает, что уже заранее отношение к этому человеку было негативно. А вот эта обида, она просто искала повода, понимаете? Человек заранее, это можете всегда, я рекомендую всем, быть спокойным. Если видите, что кто-то, который как бы ничего такого не сделал, а он уже обижается, он заранее вас как бы, ну, внутри были мысли нехорошие. И вот то, что сейчас происходит, на это даже можно не обращать внимания, потому что человек обижается, когда он хочет обижаться. Он просто хочет, и он просто ищет повод. Ну, тогда надо к этому просто отнестись. Ну, хочешь так, и обижайся.
Батюшка, многие психологи говорят, что человек обиженный, он манипулирует. Для некоторых выгодно обижаться, потому что сразу начинают просить прощения или начинают больше уделять внимания. То есть можно согласиться с мнением, что обиженный человек – это слабый человек, но не всегда, но вот с таким вот.
Абсолютно верно, что вот есть люди, которые все время играют роль жертвы для того, чтобы могли манипулировать. Это в семье часто бывает, и с детьми, и так далее. Вот типа вы меня, там, если там несколько братьев и сестер, вы меня не любите, любите вот их, а меня никогда не любили, вы мне сделали то-то и то-то, чтобы получить что-то, да, чтобы постоянно можно было совершать даже проступки какие-то и оправдывать тем, что на это тоже не надо поддаваться этому. То есть человек как-то должен уметь дистанцироваться от этих попыток манипуляции. И просто не поддаваться. И человек, который пробует манипулировать, он быстро увидит, что это дело не получится.
Батюшка, а как понять, вот, например, мной манипулируют или нет? Вот человеку.
Это все зависит от ситуации. Так просто не скажешь, да? То есть надо конкретно разбираться в каждом отдельном случае. То есть нужно обладать какой-то духовной мудростью, да? То есть опять все это взаимосвязано. Человек, который молится, который налаживает связь с Богом, он получает защиту, он получает благодать. благодать – это тоже умение рассуждать, понимать. И я вот говорю, вот это умение отвечать или не отвечать, оно приходит в секунду, да, когда все происходит. Это не то, что можно прочитать в книжке. Человек внутри себя должен сразу прочувствовать ситуацию, что он должен сделать в данный момент. Это трудно вот так дать какие-то рекомендации, знаете, вот в одном интервью делайте так или делайте это. Все опять по-разному бывает. Но в принципе, вот правила, которым я уже их сейчас озвучил, они есть всегда. Не отвечать, не показывать видом вот эту свою обиду и не поддаваться помыслам обиды. Вот это самое главное. И гасить эту обиду добрыми делами. И к этой персоне, да, и вообще. То есть стараться больше молиться и так далее. И Господь сам уведет это чувство обиды. А потом, когда это обиды нет внутри, можно разговаривать на любую тему и даже с этим обидчиком, потому что главное, что внутри не горит, да, нет вот этого беспокойства. Главное сохранять душевный мир.
И вопрос очень актуальный, как, если есть какие-то обиды, как с ними бороться? То есть, если все равно видишь человека и вспоминаешь, вот когда-то мы поговорили не очень хорошо, конечно, мы общаемся, вот как вот эти вот помыслы убрать? То есть, чтобы они исчезли из головы, сердца, чтобы вот именно душевное равновесие было?
Ну, их надо отгонять, потому что есть такое понятие прилога. Прилог – это то, что демоны с нами пытаются все время делать. Они понимают, что мы сейчас легко поддаемся этим помыслам, и они нам подсовывает все время, вот, допустим, такие помыслы о каком-то человеке, да, что он такой, такой. А потом идет рассуждение, обсуждение внутреннее. Вот нужно остановить вот этот внутренний диалог. Поэтому как только приходит эта мысль о человеке, да, и о ситуации, нужно сразу гасить, значит, сразу переставать, не участвовать в внутреннем диалоге, говорить, просто понимать, что это прилог, который пришел извне, и не принимать его.
Если возникает мысль обидеться или принять вот эту обиду в себе, сердце, может быть, тут стоит молиться сразу же, вот прямо про себя молиться.
Да, да, вот именно молитва, я же повторяю уже какой раз, что именно молитва, она дает больше всего в этом смысле, дается сила, да, которая, да, все равно это в итоге дар Божий. Если человек старается, если он молится, он налаживает связь с Богом. И я это много раз испытал. То есть в один момент вот это состояние уходит. Оно просто само уходит. Вот, допустим, вспоминаете ситуацию, но нет никаких внутри, ничего не шевелится. Потом очень важно и понимать, что часто, когда нас критикуют, есть за что. И всегда говорит, ну, учитывая ситуацию, кто я есть, то вот он, так далее, да, действительно. Вот мне сказали, что я ленюсь, действительно, я имею такое обычай. Или я там кому-то говорю, что он жадный, кому-то говорят, что он там не знает. Разные моменты, когда кого-то критикуют, часто повторяются какие-то, да, укоры. В них всегда есть доля правды. Поэтому надо тоже это иметь в виду, что раз меня вот постоянно за что-то, ну, я заслуживаю и так далее, и этим смирять вот этот свой гнев. Потому что гнев, он идет от того, что я вообще ни в чем не виноват. Они такие всякие, а я вообще как бы хороший, да, или хорошая. Но тоже есть момент, что иногда критикуют не потому, что прям хочется там навредить, а ну что-то раздражает поведение, об этом надо задуматься. А если вот прям человек делает что-то назло, тогда вообще расслабиться. Потому что человек понимает внутреннюю правоту, он понимает, что он ничем как бы не вызвал это все, и понимает, что человек просто хочет, ну, удовлетворить свое какое-то желание, не знаю. Тогда просто внутреннее спокойствие от того, что чистая совесть перед Богом.
Напомню, сегодня я беседовала с клириком храма Вознесения Господня и духовником певческой капеллы «Актоих» с отцом Душаном Михайловичем.
Ну, я прежде всего хотел бы пожелать вот эти непростые дни хорошего здоровья, мира в душе, упования и надежды на Господа. Главное сейчас не бояться и не потерять веру. Господь все время думает о нас, и если и происходит что-то не очень хорошее, это в конечном итоге для нашей пользы. Это надо верить, довериться Господу, и все у нас будет хорошо.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».